В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Дмитрий Медведев анонсировал применение загранпаспортов для получения госуслуг. Зампред Совбеза заявил, что этот документ планирует применять для совершения юридически значимых действий. Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для получения госуслуг, говорится на странице Медведева в соцсети. Текст был опубликован по итогам заседания комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики. Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, которые используют бомбардировщики Су-24 ВСУ. Это заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор. По его словам, Су-24, осуществлявшие пуски ракет Storm Shadow, взлетали с аэродромов в районе Львова на Западной Украине, где расположены несколько таких объектов. МакГрегор предупредил, что в какой-то момент украинцы могут проснуться и обнаружить, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что ее уничтожили российские ВКС.
О митингах.
В центре Еревана началась массовая акция протеста против правительства. Люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Начался митинг с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе. Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе. Таиланд надеется решить вопрос по внедрению карт МИР после принятия визовых нововведений для россиян. Это заявил исполнительный директор Департамента Европейского региона туристического управления Таиланда Тирасил Тапен. Карты МИР там пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле местных властей. Ранее Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок без визы для россиян. На рассмотрении два варианта – увеличение без визы с 30 дней до 60 или до 90 дней.
О космосе.
Астрономы обнаружили почти бесплотную экзопланету. Ее плотность в 65 раз ниже земной, говорят ученые из Гарвардского университета. Планета находится в 658 световых годах от Земли. Небесное тело имеет радиус почти в 12 раз больше земного и сравнимо по размерам с Юпитером. Ее низкая плотность предполагает, что ее оболочка в значительной степени состоит из водорода и гелия. О валютах: доллар стоит 96 рублей 15 копеек, евро 102 рубля 25 копеек, юань 13 рублей 14 копеек. В Москве сейчас плюс 16 градусов, завтра днем плюс 17-18. Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета kp.ru. Ольга Демидова, служба информации.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Сегодня здесь Игорь Измайлов. А Дмитрий Пучков-Гоблин тоже здесь сегодня, потому что понедельник и вечер. Дмитрий Ильич, приветствую вас.
Добрый вечер, Игорь. Добрый.
Как вы сегодня, бодры?
Ну, великолепно, не буду скрывать, да.
А я, знаете, с чего начать хотел, чтобы не откладывать долгий ящик, главные насущные проблемы нашего бытия. В МИДе Британии опасаются, я вам поэтапно буду раскрывать эту картину, как вы думаете, чего?
Теряюсь в догадках.
Что пингвины в Антарктике вымрут, как вы думаете, из-за чего? Ну что может МИД Британии интересовать?
Мы что-нибудь там сделали, нет? Россия виновата в пингвинах.
Птичий грипп. Британии пингвины в Антарктике вымрут из-за птичьего гриппа, не опасаются. Ну, наверное, да, мы завезем.
А кто его туда привез? Ну, странно, там не только у нас станции есть. У Чили, например, есть. Говорят, туда когда-то Пиночет приезжал их проведать.
Пингвинов?
Чилийцев на станции и поехал к нам на станцию дружеский визит навести. Не знаю, басня, не басня, но друзья рассказывали, что никто от Пиночета убежать не мог, а была советская власть, а тут эта фашистская сволочь приперлась, и не выгнать его никто не знал. Было весело.
Вот да, а фашистская сволочь, правда, не совсем весело здесь уже дальше. Мы перейдем, далеко не уходя от англосаксов. Хотя, конечно, странно, да, это рубрика «Не британские ученые», но что интересует Британию в то время, как в мире происходит, и дальше можно сгибать пальцы, собственно, что происходит. Давайте, наверное, перейдем переместимся. А, у нас трансляция идет в ВКонтакте, не сказал. Уже куча народу вам шлет приветы из Питера, Чебоксар, Ульяновска и так далее. Мы все видим. Ваши вопросы, пожалуйста, трансляция ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь. Плюс 7-967-200-97-02. Номер для ваших вопросов. По ходу дискуссии, мне кажется, вполне пойдет. WhatsApp, Viber, Telegram, пожалуйста. Дмитрий Юрьевич.
А мне ссылку ВКонтакте никто не прислал. Обращаю ваше внимание. Я вот смотрю в телефон, а там ничего нет.
Да. Поправим. Я вот надо вижу в группе «Радио Комсомольская правда» нас с вами вижу. Мы и тут, нас и там показывают. И в Рутубе даже, по-моему, везде. Пока пингвины под угрозой. А смотрите, за неделю-то пока вас не было, много чего произошло. Во вторник Азербайджан начал контртеррористическую операцию и, знаете, как-то так быстро провел ее, что в среду он ее уже закончил. В Канаде приветствовали нациста откровенного, странные такие...
Ветераны СС.
Ветераны СС, Галичина, все в лучших традициях, странные какие-то такие пластиковые люди, которые там считаются властью. Вот, и Генассамблея ООН, Зеленский, вот это вот все. Мне кажется, большой пласт вопросов, которые, как ни странно, между собой связаны, и, наверное, можно объединить их одним большим вопросом, по ком звонит колокол. Но давайте начнем с Канады. Итак, значит, да. Зеленский стоя аплодировал столетнему эсэсовцу за защиту Украины от русских в годы Великой Отечественной войны. Они потом, конечно, там извинились, что вот вы уже напомнили.
Это ничего не меняет.
Ничего.
Нет. Да. Абсолютно ничего не меняет. Это нацист, который служил в дивизии СС Галичина, и они приветствовали нациста. Ну, в общем-то, Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией. Они его приветствовали, чествовали, стоя аплодировал весь канадский парламент. Ну и кто же этот замечательный человек? Он воевал против русских. Я много раз говорил, не побоюсь повториться. У них незатейливая достаточно двухходовочка. Сначала рассказывает для идиотов, натурально для идиотов, что во всех ваших бедствиях виноват коммунизм, никто другой. Это коммунизм наш, который победил немецкий нацизм. Это Советский Союз, коммунистическая страна, которая победила Объединенную Европу. Вот такие, понимаете, беды Советский Союз принес. Избавил Европу от нацизма и фашизма. Шаг второй. Вот во всем виноваты коммунисты. Это первый шаг. Шаг второй. Все коммунисты были русскими. И если вы сейчас даже у нас побеседуете с людьми на улице, то многие вам скажут, да, большевиков-то надо было мочить, они же плохие. Нам вот 30 лет объясняли, что наши предки, они отвратительные были. А непонятно, а в чем отвратительность-то? 20 лет наша страна вынуждена была готовиться к войне. Окончание Первой мировой войны для всех обозначало ровно одно. Это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Все это знали, и товарищ Сталин в том числе, который говорил, что за 20 лет нам вот надо пробежать и индустриализироваться, иначе нас сомнут. Это под все сказки, как он там про войну не знал и еще чего-то. Ну и с кем воевал Советский Союз? Советский Союз воевал со самой страшной мерзостью на планете Земля. С немецким нацизмом, за спиной которого стояла Объединенная Европа. Чтобы немцы могли на фронте воевать, их заменяли французы, чехи, словаки и другие замечательные национальности, которые дружно выступали против Советского Союза. Сказки про коммунизм нам не надо рассказывать. Вы сюда ходите все время за ресурсами, и неважно, какой строй в родной стране, коммунистический, капиталистический, вам все время надо одно и то же, наши ресурсы. А вот мы, приготовьтесь, не нужны. Именно в рамках этого в Великую Отечественную войну у нас погибло почти 27 миллионов человек. Вот как-то так получилось. А теперь, оказывается, воевал с русскими – это достоинство. Представляете?
И, аплодисменты, да.
Да, обратите внимание, страна Канада, она ж просто граничит с этой нашей цитаделью демократии, с этим сияющим градом на холме под названием Соединенные Штаты. Русских убивать, даже если ты служишь в составе дивизии СС, почетно, благородно, правильно же все делал. Миллион раз говорил, не побоюсь повториться, для них Гитлер свой. У него только вот с евреями чуть-чуть нехорошо получилось, а так все правильно делал Гитлер. А вот Сталин чужой. Ну так а для нас приготовьтесь. Все с точностью до наоборот. И те, кто выступает против, те, собственно говоря, поддерживают нацистов. Ну, а канадцам, ну, конечно, они там это все в извинениях, там, ой, неловко как получилось, да. То есть, когда вы украинских нацистов к себе вывозили, вы не знали, да, кто это такие, вы не знали. Он какую-то мразь этого Катрюка, кто там, главная сволочь была, Васюра, которая жгла Хатынь, а при нем такая же мразь Катрюк, которого прятали, и когда Советский Союз требовал выдать нацистского преступника, нет, не отдали. Наверное, тоже не знали, кто это такой и чем он занимался в Хатыни. Вот, наверное, не знали. Васюра признался, что он лично убил 360 человек, больше даже, по-моему. А вот это вот прелесть, не, мы не знали, да. Ну, то есть, когда вы эту мразь укронацистскую вывозили на территорию Соединенных Штатов, Канады, Парагваев, Аргентины и прочее, вы не знали, кого вы уводите, да, увозите. Вы не знали. Ну, либо вы специально все это делали, вывозили их, и это правда. Ну, не знали, это для дураков совершенно. И тут, понимаешь, привести в, куда он там, как он там у них называется, Конгресс, Сенат, привести туда нациста из дивизии СС, стоя ему аплодировать, все замечательно. Отдельно изумляет просто еврей Зеленский. Да, вот... Еврей, аплодирующий нацисту из дивизии СС, ну, это даже уже и не оксюморон, это просто Зеленский. Такая же нацистская тварь, как и все остальные. Ой, извините, мы не знали. А мы знали. А вы попробуйте поинтересоваться, кто предки вот у этих укронацистских тварей, которые сейчас населяют вашу Канаду. Чего они убежали? Какие грехи за плечами имели. Вы же никогда и не интересовались. Почему? А потому что они вам нужны. Для чего? А для того, чтобы вернуть их на Украину и натравить Украину на Россию. Вот и все. Никаких открытий там нет. ЦРУ этим плотно занималась, начиная с середины 40-х годов. Вот результат. Да, в 91-м году все это привезли обратно на Украину. И то, что мы там имеем, это в том числе благодаря вот этой нацистской мрази, которая осела в Канаде и продолжает там русофобскую, антироссийскую деятельность. Твари, как говорил Иисус Христос, лицемеры, при этом лупил их кнутом, а этих стрелять надо.
Почему стеснялись с момента окончания Второй мировой войны? Ведь, ну, такого невозможно было представить. Ни в каких.
Чего?
Ну, вот что, чтобы они аплодировали.
Ничего не стеснялись, Игорь. Ничего не стеснялись.
Внешне, да, если что-то было осуждение нацизма.
Тогда там, Советский так далее. Союз был силен, да. Крепко стоял, и этого бы никто не допустил. Сейчас ничего нет. Все маски сорваны. Что хотим, то и творим. Да, вот у нас нацисты. Да, мы их тут встречаем, привечаем, хлопаем в ладоши. Стоя, блин. Твари гнусные и уже не скрываются. Это все, что характерно, не к добру. Чем дальше, тем будет хуже.
А вот насчет не к добру, можно говорить о том, что мы наблюдаем реванш нацизма? Ну, в таком масштабе, да?
Да, естественно, да. Мало ли, это ж послушайте наших дураков. Ой, посмотрите, как военные пенсионеры живут в ФРГ и как они живут у нас. Так кто победил-то в этой войне? Но могу ответить. Для того, чтобы хорошо жить, надо работать как черт. Как черт. Не пользоваться там социальными благами какими-то, мечтать о чем-то, думать, рассказывать всем, что мне мало платят. Там. Работать надо как черт. И не винить во всем окружающих, а каждый день подходить к зеркалу и спрашивать себя, как ты сегодня-то поработал. Вот и все. А они нам наглядно вот демонстрируют это, ну, откровенно, это плевок в лицо, в общем-то. А что вы нам сделаете? Вот, как-то так.
Дмитрий Бочков, «Гоблин», радио «Комсомольская правда», трансляция ВКонтакте. Продолжим через несколько мгновений.
«Война и мир». Новости. Главное.
Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении контингента остаются 675 человек, сообщает Минобороны. Между тем, в центре Еревана началась массовая акция протеста против правительства. Российская армия может уничтожить аэродромы на Западной Украине, которые используют бомбардировщики Су-24 ВСУ. Это заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас МакГрегор. По его словам, эти самолеты, осуществлявшие пуски ракет Storm Shadow, взлетали с аэродромов в районе Львова на западе Украины, где расположены несколько таких объектов. МакГрегор предупредил, что в какой-то момент украинцы могут проснуться и обнаружить, что инфраструктура для военной авиации ВСУ испарилась, потому что ее уничтожили российские ВКС. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт МИР после принятия визовых нововведений для россиян. Это заявил исполнительный директор Департамента Европейского региона туристического управления страны. Карты МИР там пока не работают.
Новости. Главное. Николай Стариков и Владимир Варсобин лучше всех знают, что правда рождается в споре. Этих двоих хлебом не корми, дай устроить словесную баталию и пикировку в прямом эфире. Политика, экономика, социалка, жизнь звезд. Дискуссия может разгореться абсолютно на любую тему. Кто выйдет победителем, узнайте сами. Включайте приемники на волну радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 7 часов вечера по московскому времени. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий Юрьевич, побудем немножко еще в этой теме. Мне кажется, она все-таки очень важная, и все вопросы надо задать. А с учетом того, что и вы говорите, мне кажется, очевидно, да, что речь идет о реванше нацизма в таком, ну, полупланетном масштабе, как минимум, Запад объединенный свое лицо показывает, напрашивается вопрос. А обсуждая Украину, Армению, мы с вами будем обсуждать Карабах, мы вроде там, что делать будем, да? А здесь вопрос, в общем, и даже не по ком звонит колокол, а чем отвечать будем? Там в Вторую мировую войну отвечал Великую Отечественную, отвечал СССР, отвечала идеология СССР, отвечали советские люди с их образом жизни, с их духом, образом мышления. Это не потребительская экономика была, экономика другая была, она отвечала. А сегодня что и кто, мы чем ответим? Вот какой наш ответ на вот этот вызов?
Не знаю. Не я стою у руля, я не понимаю. Мне процессы, которые у нас совсем недавно шли под названием десталинизация, декоммунизация, они так и назывались, что характерно, эти процессы, они у меня ничего кроме недоумения не вызывали. Школьные учебники, напичканные откровенно геббельсовской пропагандой. Вы вот понимаете, возьмите какого-нибудь нашего Николая Сванидзе, там, Алексея Венедиктова и других замечательных людей, по-моему, большая часть из которых уже числится иноагентами. Заслуженные учителя, типа Эйдельман, тоже иноагент. Вот возьмите, почитайте, просто ради интереса.
Писавшие про подвиги генерала Власова.
Да, внезапно увидите, что все, что они несли 30 лет подряд, это все один в один совпадает с тезисами доктора Геббельса. Как такое получилось? Ну, то есть, у нас, если нас тянули на этот так называемый цивилизованный Запад, который смотрит на нас просто как на тушу, приготовленную к разделке. А эти, так сказать, идеологию готовят, общественное сознание, к тому, что мы такие мрази, вот русские и населяющие, и все остальные, кто населяет Российскую Федерацию, под русскими, я понимаю, всех нас, населяющих Россию, мы такие мрази, что заслуживаем только одного – уничтожения. Все. Больше ничего быть не должно. И все эти сказки Солженицыных, Пастернаков, Гроссманов и всех остальных, все это используется строго для этого. То есть, в голову помои льются. Включите какой-нибудь там, я не знаю, что там в телевизоре из относительно последнего. Какая-нибудь Зулейха открывает глаза. Отлично. Отлично. Идиотский абсолютно опус, и по нему сериал поставлен, который рассказывает о том, как русские уничтожали татар. Вот если вы к этому просто вот хотя бы так прищурившись присмотрите,
они отсчеты этим сериалом и фильмом.
Да, да, да. Или возьмите какую-нибудь ликвидацию, там, этой Зулейхе правительственные премии выдают. Отличный сериал получился про то, как русские геноцидят татар. Или какая-нибудь ликвидация. Как приехал маршал Жуков в Одессу и говорит, давайте всех расстреливать без суда и следствия. А давайте. И на протяжении 15 серий просто без суда и следствия людей ни в чем не повинных на улицах стреляют. Да, потому что Жуков так приказал. Вот ваша страна, вот ваши предки, вот ваш маршал Победы. Посмотрите. И так любой, берите абсолютно, и везде будет одно
Дмитрий
и то же.
Поэтому... если это говорит на прям противоположную историю и ну, говорит, а как было, то возник-то резонный вопрос. А зачем нужен был 91-й год тогда?
Ну, для уничтожения страны. То есть тут со стороны Запада все просто и незатейливо. Все эти сказки про коммунизм, демократию и свободу, они ровно про одно. Про слом и уничтожение государственной власти. После чего страну надо порвать на куски и бесплатно пользоваться ресурсами. Все.
То есть, но если... проблема в том, что страну рвало на куски не Запад в 91-м году, а, в общем, как нам рассказывают, мы своими руками, собственно, все это делали.
Это были не мы, нет. Это было руководство Коммунистической партии Советского Союза в лице гражданина Горбачева, Ельцина и всех остальных. Это было руководство КПСС. Ну, вот так вот национальное предательство, вот так свершилось. Люди почему-то не связывают то, что происходит сейчас на Украине, то, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, они никак не связывают это с развалом Советского Союза. А это последствия. И конфликт на Украине, например, ну, совершенно спокойно можно называть гражданской войной, которая сейчас идет из-за действий, совершенных в 91-м году. Да, это занимает какое-то длительное время, но граждане у нас не воевали в Чечне, не воевали в Таджикистане, они нигде не воевали, ничего не видели, ничего не знают, поэтому у них все началось вот в 2022 году, 24-го февраля.
Ну вот смотрите, резонно, Зеленский на Генассамблее ООН, которая прошла вот в то же время, пока мы с вами не виделись, за минувшую неделю не слышались. А Зеленский придумал мирный план. Значит, мирный план сводится к тому, что все должно вернуться к границам 91-го года. Что ответили здесь у нас? В гражданском обществе, в блогах ответили замечательно. Давайте вернем Украину в границы 91-го года, когда она входила в состав единого государства, потому что и наше отношение изменилось, и мы, честно говоря, помним, что Украина не выходила по закону из Советского Союза. Поэтому хватит, давайте дальше разбираться. Ну, что говорит Лавров? А Лавров говорит, что Россия уважает целостность Украины по декларации 91-го года. А почему она уважает суверенитет? Москва еще в 91-м году признала суверенитет Украины, говорит Лавров, что правда. И у нее нет никаких проблем с территориальной целостностью соседней страны. Ну, а с той стороны нам говорят, значит, верните в 91-й год, и здесь, казалось бы, ну, нормальный аргумент, да, ну да, давайте тогда вспомним все, и про нацистов, да, украинских вспомним, и про эсэсовцев, про все, что было. Но нет, мы говорим о том, что, а мы уважаем территориальную целостность. По декларации 91-го года. А почему мы ее уважаем?
Ну, уважаем, конечно. А что должны говорить дипломаты? Конечно, уважаем. У нее есть территориальная целостность. Обратите внимание. А вот новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации, они наши. На всякий случай.
Да.
А вот в Конституции год, кстати, Российской Федерации да, прописано, да, да, что они наши. Давайте дальше разговаривать, да. Вот, например, город Херсон. Это российский город. Вот сейчас незаконно оккупированный украинскими нацистами. Их оттуда надо вышибать. На территории Республик Донбасса ведутся боевые действия. Это территория Российской Федерации. Да, давайте разговаривать. План Зеленского, ну это же идиотия, которую ни один вменяемый человек даже слушать не станет.
Не то, что обсуждать.
Да, не то, что обсуждать. Это для начала. Во-вторых, часом не Зеленский принял закон, который запрещает вступать в какие бы то ни было переговоры с Российской Федерацией. Кого там, слушайте, какие предложения Зеленского? Это, ну, дипломаты, они говорят на дипломатическом языке, а в здравом, так сказать, восприятии это выглядит следующим образом. Если вы хотите сесть за стол переговоров, то специалисты по переговорам говорят, что надо иметь сильную переговорную позицию. На бытовом уровне что такое сильная переговорная позиция? Это когда у оппонента сломаны ноги, перебиты руки, разбита рожа, и его непрерывно бьют мордой об стол в процессе переговоров, схватив за волосы. Вот это сильная переговорная позиция. Никак по-другому переговоры не ведутся, потому что если ты вот это, то мы вот это. Если ты, а мы вот так. И все, никак по-другому про это разговаривать не надо. Что нам надо в первом приближении? В первом приближении все земли, все левобережье Днепра. Это раз, как в сказке про джинов. Два, полоса суши от Одессы до Приднестровья. Дабы у вас не было никаких выходов в Черное море. Никаких. Одесса – это русский город. До свидания. Все. На этом мы его основали, он наш и будет. Все, вот это вот наша переговорная позиция. Что там дальше получится, никто угадать не может. Мы с вами не ванги, мы не угадаем. Но нам надо, жизненно необходимо сделать вот так. Отрезанная от моря, она сдохнет еще быстрее, чем вот сейчас.
А вот история, связанная с ударами по штабу Черноморского флота и участившимися ракетными налетами по вот тоже фактически побережью. На ваш взгляд, а это такая идея переключить внимание там с неудавшегося, ну, мы не будем сейчас в итоге подводить рано, да, но пока уже сам Запад об этом говорит, неудавшегося контрнаступа, или нас пытаются вытеснить из Черного моря, используя эту историю?
Как можно нас вытеснить из Черного моря, нанеся удар по зданию штаба Черноморского флота? Я когда-то в советской армии служил. На случай начала войны все тут же перемещаются на замаскированный командный пункт, ЗКП называется. Никто в этом здании, кроме дежурной смены, там наряда какого-то, никого там нет. И быть не может там никаких адмиралов, генералов, никого не может быть, потому что эти люди, руководство армии, должны быть надежно защищены. Защищены они в бункерах, в которых они и находятся. Есть другие методы, конечно, как у украинских нацистов, взять все свое командование, запихать в госпиталь, в подвал. Давайте, ударьте по госпиталю, давайте. Несмотря на то, что у нас там искандеры, кинжалы и прочее, давайте по госпиталю ударьте. Нет, нет, не получается. А это, да, это, так сказать, для них война на информационном фронте, в моем понимании, гораздо важнее, чем настоящие боевые действия. Фигня, что там опять за очередные сутки 500 человек нацистов положили, это фигня. Зато наши ракеты долетели до Севастополя. Посмотрите, какой успех.
Даже не наши, а натовские.
Ну, они-то преподносят как свое. На ракетах говорят, написано, что они произведены в 2022 году. То есть, это не какие-то там натовские запасы. Это свежие ракеты с английских заводов доставляют. Ну, то есть, это, с моей точки зрения, сторона конфликта. Пора бы к ним присмотреться, кстати.
Да, вот на этой аккуратной фразе мы сделаем легкую паузу. Продолжим после новостей.
Война и мир. Реклама. Для чего нужен лецитин и зачем его принимать? Лецитин восполняет дефицит необходимых человеческому организму фосфолипидов, а также жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9 и улучшает работу печени, мозга и нервной системы. Компания Ubix Farm производит «Наш лецитин» – комплекс фосфолипидов, выведенных из подсолнечника. Принимая «Наш лецитин» в порошке, вы сможете ощутить знакомый с детства вкус жареных семечек. Спрашивайте «Наш лецитин» в аптеках вашего города. БАД не является лекарством.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
Однажды это должно было случиться. И это случилось. Такое происходит раз в тысячелетие. Такое нельзя пропустить. Такое надо видеть. И, конечно, слышать. Мы знаем, что будет и когда это будет. 26 сентября в 8 часов утра по московскому времени военное ревю полковника Баранца встретится с утренним шоу «Что будет?». Ох, что будет! Включайте ваши радиоприемники во вторник в 8 утра. Виктор Баранец и Иван Панкин ждут вас.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
О важном.
Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении контингента остаются 675 человек, сообщили в Минобороны России. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на встрече с главой МВД России Владимиром Колокольцевым обсудил сотрудничество между силовыми ведомствами двух стран. Число погибших при взрыве в Махачкале, который произошел 14 августа, выросло до 36. В одной из больниц Москвы скончался 19-летний Тагир Исабеков. Почти полтора месяца он провел в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. Однако сегодня молодого человека, который одним из первых бросился на помощь пострадавшим, не стало. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за утечки газа. Уже выяснилось, что дом был незаконно построен и подключен к коммуникациям.
О ценах.
Валентина Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники, а также их дефицитом. Председатель Софеда заявила главе Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой о необходимости подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен издательством «Просвещение». Она выразила недовольство монополизацией рынка. В «Спартаке» отреагировали на видео с футболистом Квинси Промесом из отдела полиции. Глава пресс-службы футбольного клуба утверждает, что у футболиста не было никаких конфликтов с сотрудниками полиции. По его словам, видео годичной давности. Сейчас же Промес находится в расположении команды, там готовится к матчу с крыльями Советов. На распространившихся в сети кадрах запечатлен спортсмен в отделе полиции. Сообщалось, что он якобы устроил скандал в ОВД, куда попали его друзья с подозрением на наркотическое опьянение.
О погоде.
Сентябрь в Москве может стать самым сухим почти за полтора века. Осадков не ожидается до конца месяца. Сухо будет и в начале октября, заявил синоптик-метеоролог Александр Ильин. Он отметил, что у жителей российской столицы хорошая и достаточно засушливая погода будет ждать до середины октября, а температура будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса. Но называть это бабьим летом неправильно, поскольку оно продолжается с 28 августа по 1 сентября, говорит специалист. Ранее ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в Москве есть вероятность очередного мощного потепления и солнечной погоды во второй декаде октября. Сейчас в российской столице 16 градусов, завтра плюс 17-18 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 15 градусов, завтра будет плюс 16-17. Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета kp.ru. Ольга Демидова, служба информации.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин на связи из Ленинградской области.
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербурга.
Я в конторе.
На рабочем месте. Трансляция ВКонтакте, группа радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, там чат... Чат-вопросы, да, можно присоединяться, сообщения и так далее. Мы плавно перетекаем от нацистов канадских, вот этих странных персонажей, да, какого-то нездорового вида, и украинских, там, поляки что-то возмутились по поводу того, что, ну, как-то нехорошо, Украину мы любим, но что-то перегнули с нацистом в Канаде, как-то, ну, не очень. Все-таки он поляков резал, ну, как-то вот. Мы перемещаемся к... Пашиняну. Тоже такой небритый, и можно ему, в принципе, оливковую маечку уже готовить. Вот. Но в целом не буду пересказывать все, что там происходило за эту неделю. Да? Вот, на ваш взгляд, к чему дело идет? целом, если говорить о Нагорном Карабахе, и уже в большей степени о ситуации в Ереване. Вот пока мы с вами говорим, пришло сообщение от Байдена, который в письме Пашиняну заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявили в кабине Армении, приложив соответствующий документ. Давеча Пашинян раскритиковал ОДКБ, Россию, предложил армянам выбрать, наконец, между независимостью страны или ролью, значит, покорные задворки на окраинах губернии огромной страны. Ну, и все поехало по тем рельсам, по которым и должно было поехать.
Ну, вообще, все и везде идет к большой войне. И конфликт на Украине, и конфликт в Армении, и в Азербайджане, и на Тайване. Все это американцы пихают к большой войне. Поскольку мозгов там ни у кого не осталось, а у Байдена их, наверное, и не было уже давно, то такие руководители, они не способны решать подобные вопросы по-другому. Интеллектуальное качество элит везде упало настолько, что только это, вытаращив глаза и разведя руки, можно смотреть, это что вообще такое, как такое возможно. А вот, возможно. Азербайджан времени даром не терял, изрядно вооружался, натаскивал свою армию. И теперь обратите внимание, если там сколько лет назад там в Карабахе воевали, условно скажем, 30, да, там армяне показывали вообще чудеса храбрости, как они воевали там, мама дорогая, все хорошо у них было с военной силой. И что мы видим теперь? То есть этот самый Пашинян, тут надо сразу определиться, откуда он вообще взялся. Пашиняна привели к власти американцы в ходе очередной цветной революции, Ереванского Майдана. Они тогда кричали, ну, все знакомые армяне, я говорю, мужики, что вы делаете? Дема, у нас тут не Украина, у нас вот таких идиотов нет, все будет нормально. Все попытки сказать, пацаны, тут дело не в конкретных идиотах, тут дело в массе, которая эту сволочь приведет к власти. Ну, собственно, так и получилось. Я не к тому, что я какая-то Ванга там все предвидел, оно же очевидное и лежит на поверхности. Вот Пашиняна привели к власти. Зачем? Для чего в Армении находится самое большое на планете Земля посольство Соединенных Штатов? Ну, наверное, Соединенные Штаты отстаивают там какие-то свои интересы и решают какие-то свои задачи. Какая у них задача сейчас? Организация пожара по всему периметру Российской Федерации. На Украине нас в боевые действия втянули. Задача решена. Чем дольше они продлятся, тем хуже Российской Федерации. Ну, давайте в Армении еще. А потом в Казахстане. А потом где сможем. Вот вообще. Давайте вот так. Ну и что делает этот ставленник американцев? Не так давно в исторической, так сказать, перспективе. Вот 30 лет назад. Вот этот Карабах. Где живут армяне, а мы его не признаем, сообщает Пашинян. Ну, здорово. А дальше что? А дальше это земли Азербайджана. Ну, тут повисла гнетущая пауза. А вот люди, которые на территории Азербайджана, армяне, находятся с оружием в руках, состоят там личный состав подразделений всяких раз, а они как хотят. Делайте, что хотите. Это территория Азербайджана. Как себя должен повести Азербайджан? Вот суверенное государство, на территории которого некое этническое образование до зубов вооруженное. Вот что он должен делать? Ну, он делает то, что должен. И вот уже все разгромлено в 3 секунды. И вот уже всем предложено сдаться. Я, кстати, в этом ничего хорошего не вижу. Что, типа, ну да, давайте... Мы вас всех отправим на территорию Армении, но через фильтрационные лагеря, где установим, кто из вас где служил, кто в каких боевых действиях участие принимал. И вы ответите по закону на территории Азербайджана. Вот что светит-то. Ну, а дальше мы вам закроем все армянские школы, все вообще. Говорить вы будете на азербайджанском языке и вообще, как это в нынешних, так сказать, рамках положено. Вон как в Турции не Эрдоган, а его там эти предшественники Ататюрк и же с ним обходились с курдами. Не будет у вас никакой национальной культуры, вообще ничего не будет. Это раз. Второе. Вот у вас там как-то странно наша Нахичевань, вот она, это, никак с Азербайджаном не соединена. Сейчас мы вам коридорчик-то тут организуем для себя, небольшой такой. И у меня вопрос, вы твердо уверены, что Азербайджан на этом остановится? Мне так кажется, что нет. Если вы являете собой нам под боком какую-то угрозу нашей азербайджанской безопасности, мы примем меры, чтобы угроза от вас не исходила. Например, дойдем до Еревана.
Ну, и... там Иран еще под боком, который не обрадуется этим планом.
Естественно, да. Ну, естественно, мороз по коже. А что ж там будет?
Да.
И как это? Но тут следует помнить, что Азербайджан, если правильно помню, это 10 миллионов человек населения. А в Армении живет 2 миллиона 700. 2,5 миллиона армян живет в России. Гораздо, ну, практически столько же, сколько в Армении. И еще говорят 7 миллионов по всему миру. Много. Они Карабаху помогали все эти 30 лет. Они сдавали деньги на помощь людям. Они приезжали, брали в руки оружие, воевали. А Пашинян все слил. Почему? Потому что так надо американцам. Вот и все. Это как кукла, насаженная на руку. Все рука делает, то он и будет говорить. Мгновенно во всем оказалась виновата Россия. То есть то, что вы, как государство Армении, не признавали Карабах, это все нормально. А Россия, которая ввела миротворцев, она не справляется, представляете? Ну, то есть, ты своих этих соплеменников и единоверцев, ты их бросил на растерзание врагу, а виновата Россия, да. Ну, а с помощью нынешних технологий, ну, чего? Его опять выберут, даже не сомневайтесь. Очередной Майдан организуют, снова выберут. И эта сволочь доведет все до кровавого конца.
Да, здесь, в общем, перспективы печальные, но как вам кажется, вот когда про Карабах говорили там лет 30 назад, ну, это многих интересовалось одних позиций. Вот как вам кажется, сегодня наши люди здесь, по всей России, когда слушают новости про Карабах, про Армению, Азербайджан, вот наш с вами разговор, им насколько интересна вот проблема Армении и проблема Азербайджана и, честно говоря, проблема Карабаха? Ну, ну, да, вот интересно, как? Интересно наше, вот этот колокол, ведь он по нашу душу.
Да,
и, да, да. И вот, а там же ведь пошли прямо разговоры о том, что, ну, вот Байден пишет, значит, Пашинян, и они уже все заговорили, что в НАТО пора, Россия же плохая, она не может нас защитить. А какие перспективы? Тащить нас, значит, на задворке губернии какой-то, мы же не можем это допустить, поэтому пойдем спасаться от русских в НАТО. А Турция страна НАТО, Азербайджан воссоединенный, да, через uh-huh. То есть, когда они придут в Нахичевань, наверняка не без помощи Пашиняна, который им сам коридор пробьет. И то там тоже, наверное, вопрос, когда Азербайджан окажется в НАТО, когда Армения окажется в НАТО, а там наш Северный Кавказ. Да, а там Грузия с Абхазией и Южной Осетией, которую мы, конечно, не бросим.
Ну, 30 лет посвящено самым интересным деяниям – борьбой с коммунизмом и борьбой с сталинизмом. Вот это самое важное, чем надо было заниматься нашей стране. Вместо того, чтобы крепить собственную экономику, повышать производство и отстаивать свои интересы. Тут же как получается? У нас нет, мы не владеем технологиями цветных революций. Это раз. Мы вообще никуда не лезем. Это типа вот невмешательство у нас такое. Вот мы такие, понимаете, аристократы, мы вот так сурово по понятиям, мы не лезем в чужие дела. Ну, а тут мне интересно, а когда вот эти чужие дела напрямую начинают угрожать твоей национальной безопасности, туда надо лезть или не надо? Так вот, даже если надо лезть, у нас нет там своих кандидатов, которых мы можем привести к власти и которые будут отстаивать интересы России. И это наши соседи, Российская империя и Советский Союз. Он находился, как бы это помягче сказать, в естественных границах. И Россия вынуждена будет делать абсолютно то же самое, потому что это естественные границы, это зона наших национальных интересов. Почему-то вот у американцев национальные интересы на весь глобус простираются, а у нас даже там, где нам это жизненно необходимо, почему-то нет до сих пор. Понадобилась война на Украине для того, чтобы хоть что-то начало шевелиться, чтобы что-то начало там доходить, елы-палы. Это страшно, в общем-то. Натурально страшно. А что будет-то?
О том, что будет через несколько мгновений. Дмитрий Пучков, Гоблин, радио «Комсомольская правда».
«Война и мир».
Новости. Главное.
Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Миротворцы России сопроводили три колонны с жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. В расположении контингента остаются около 700 человек, сообщили в Минобороны. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МВД России Владимиром Колокольцевым в Ереване обсудил сотрудничество между силовыми ведомствами двух стран. Валентина Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники, а также их дефицитом. Председатель Совфеда заявила о необходимости подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен издательством «Просвещение». Она выразила недовольство монополизацией рынка. Сентябрь в Москве может стать самым сухим почти за полтора века. Осадков не ожидается до конца месяца. Сухо будет и в начале октября, заявил синоптик-метеоролог Александр Ильин. Он отметил, что жителей российской столицы хорошая и достаточно засушливая погода будет ждать до середины октября, а температура будет выше нормы на 2-4 градуса.
Новости. Главное.
Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ну, вот есть реакция МИДа на заявление Пашиняна. Заявление Пашиняна содержит неприемлемые выпады против России, вызывает отторжение у Москвы. Пашинян антироссийскими заявлениями пытается снять себе ответственность, переложив вину на Москву. Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связи с Россией, делая республику заложником геополитической игры Запада. Дальше. Деструктивные для российской армянской отношений процессы подстегиваются Западом, носят системный характер. В СМИ армянских развернута антироссийская вакханалия. Значит, утверждает, что инспирированы Россией протесты в Армении. Вот есть глава МВД Колокольцев. Решил тоже, значит, в ходе встречи с Николом Пашиняном. Непонятно, что они встречались. Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, о том Пашинян, видимо, говорит, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа. Разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты, в кавычках, для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы, правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такое положение дел подтачивает наше союзничество, процитировали в пресс-центре ведомства. О чем мы не то же самое на Украине видели. Вот,
абсолютно.
Вот это все и чего? А мы заявляем о том, что...
Надо что-то заявить. Вот мы заявляем, да. Мы с этим не согласны. Совершенно правильно. Я со всеми словами согласен.
А в чем идея? Вот. Вы можете объяснить? То есть сначала мы скинули все окраины в 91-м году. Ну, была мотивация к этому. Ну, была и была. Ну, скинули, сказали, что мы уважаем суверенитет всех.
Это чушь. Нельзя никого уважать. Уважать в первую очередь должны нас. А мы можем уважать только тех, кто уважает нас.
Но теперь возникает вопрос. Да, вы говорите, вот нас нет на Украине и в Армении, где наши там пророссийские и так далее.
Да нигде
нет. Так зачем возвращать Армению, если если как бы Россия от нее отказалась?
Не зачем, давайте.
В чем логика?
Пусть Армения войдет в НАТО, поставит там ракеты, и логика будет совершенно другой. Когда до Москвы летит все ближе, ракетам лететь все ближе и ближе. Она, НАТО, к нам подходит с единственной целью – порвать страну на куски и поделить промеж себя ресурсы. Все. Никаких других задач у этого замечательного оборонительного блока нет. Его нельзя подпускать
военным
к себе,
путем, впрямую, просто силой.
Его нельзя подпускать к себе на пушечный выстрел и на дистанцию полета ракеты. Обратите внимание, вот в 80-е годы, когда там конец 70-х, начало 80-х, когда американцы на территории ФРГ хотели ставить ракеты «Першинг» среднего радиуса действия. Миллионы немцев выходили на антивоенные демонстрации. Миллионы. Всем было понятно, что если эти приволокут ракеты, то Германия сразу становится мишенью для Советского Союза. Советский Союз нанесет по Германии ядерные удары. Теперь, вот, посмотрите, вы видите хоть вот где-то хотя бы, хоть какое-то, хоть малейшее там... Я бы даже сказал, недовольство, а не возмущение. Немцев выходили миллионы. Теперь не выходит вообще никто. Все правильно. Почему? Потому что всеми СМИ владеют и руководят американцы. СМИ формируют общественное сознание. Общественное сознание твердо уверено в том, что вот Россия плохая. Он нацист, эсэсовец Гунько, он с русскими воевал. То есть, он благородным делом был занят, этот эсэсовец. Благородным, все правильно. Россия плохая, ее надо уничтожить. Ну, если они в этом убедили всех немцев, то думать о том, что они не убедят в этом армян, на мой взгляд, немножко наивно. Ну, а нам-то это что? А мы предназначены на убийство и разделку на куски. Ну, надо ли это нам? Конечно, не надо. Ни в каком виде не надо. Можем ли мы этому противостоять? Ну, повторюсь, у нас нет ни сил, ни возможности, ни умения организовывать майданы. Мы не умеем такое делать. Это раз. Во-вторых, у нас нет никаких людей, которых можно было бы там где-то назначать на какие-то должности. Даже на Украине нет. Где, собственно, один и тот же народ проживает. Даже там нет. Что говорить про армян-то? Ну, ситуация аховая, в общем-то. Я повторюсь, что все оно идет к очень большой войне. Американцев в этом никто не останавливает. Вот мое личное, так сказать, моя личная точка зрения. Я вот, как и все, наверное, был железно уверен, что воевать с ядерной державой нельзя. Мы ядерная держава, великая, причем ядерная держава. Мы единственные, кто может физически уничтожить США. И речь все время шла о том, малейший конфликт, и добром это не кончится. Посмотрите, вот сейчас на Украине вооруженный конфликт. Это, ну, я не знаю, самого большого размаха со времен окончания Второй мировой. Что по количеству, по интенсивности боевых действий, что по количеству погибших. Советский Союз 10 лет воевал в Афганистане и потерял убитыми там 15 тысяч человек. А про Украину непрерывно рассказывают не то 400, не то 500. Но это значит точно больше 100. Когда говорят, что они за одно только свое контрнаступление потеряли 71 тысячу, то это к 300 надо прибавить, к 400, я не знаю. Полтора года прошло. Полмиллиона жертв. Вот вам конфликт. Вот спасибо, да. Спасибо Горбачеву, спасибо Ельцину и другим прекрасным людям, которые бросали национальные окраины, разрешали там поднимать голову националистам самым разнообразным. Ну вот теперь расхлебываем. Уй и ах.
Это с учетом того, что опять все НАТО, то есть весь коллективный Запад принимает участие на той стороне, как и во Вторую мировую. Да. Все оружие НАТО, все ракеты НАТО, все по полной программе. И санкции, которых даже в холодную войну СССР не видел и представить, наверное, мог, да, но все-таки линия проходила по центру Берлина, а не по... между Харьковом и Белгородом тогда. Но, тем не менее. Дмитрий Юрьевич, мало времени у нас остается. Есть, вот тут спрашивали про наши внутренние дела поговорить. Я бы вас спросил, да, чего из внутреннего, на что вы внимание обратили. Но есть таких две новости. Одна про Нарусову, которая катается по странам НАТО, что возмутило в Софеде ее коллег. Говорит, на отдых ездит. Или ездил вот этим летом. Но потом выяснилось, и они говорят, что мы жестко ей там все выскажем. Но потом выяснилось, что, оказывается, запрета никакого нет ездить сенатором в страны НАТО. Есть рекомендация.
Рекомендация. Ну, тут сразу интересно, а недвижимость они могут за кордоном иметь или нет? Например, потому что, как говорил небезызвестный Збигнев Бжезинский, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, то это, наверное, не ваша элита, а наша. Есть деньги в западных банках, есть имущество недвижимое, домики на Лазурном берегу, в Майами или еще где. А непонятно, а как это у вас так получилось, дорогие представители правительства Российской Федерации? Может, такого быть не должно, но для этого надо четкие законы принимать, в которых все черным по белому прописано. Вот это можно, а вот это нельзя. А если не запрещено, то не ясно. И даже если это многоуважаемым членам Совета Федерации не нравится, у вас там что, есть какие-нибудь товарищеские суды, например, какой-нибудь, где вы можете вот групповое, так сказать, коллективное неприятие подобного поведения обозначить, лишить статуса, можете как-нибудь?
Нет. Это в закон можно внести, но почему-то не вносится.
Нужно, Игорь, в обязательном порядке, нужно. Никакой недвижимости за кордоном, никаких счетов за кордоном, родине надо. Служить, а не деньги на ней зарабатывать.
Вы еще скажите, лечиться здесь в России? Как отказаться от блестящей европейской медицины?
Если угробить всю отечественную медицину, если угробить медицинское образование, ну, конечно, здесь лечиться нельзя, я не сомневаюсь. Только надо бы выяснить, а кто это гробил все? Его к ответу подтянули? Нет? Нет? Удивительно, да. А давно пора бы.
Евгений Ясин умер, вот вы тут про подтянуть к ответу там и так далее. Мы с вами, программа не экономическая, но фамилия Ясина на слуху, да, связанная как раз с многим из того, о чем вы говорили примитивно к 90-м и так далее. И вот посыпались сайты Высшей школы экономики, приводят соболезнования. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка, это, говорит, огромная потеря. Ясин был, Евгений Григорьевич был моим учителем. Благодаря Евгению Григорьевичу я поняла, чем хочу заниматься. И это во многом определило мои взгляды и мою жизнь. Вот, но тут дальше соболезнования и так далее. Антон Силуанов, министр России, министр финансов России действующий, приносит искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Григорьевича. Талантливый экономист, мудрый политик, видный ученый, оставил неизгладимый след в истории нашей страны, внес значительный вклад в развитие отечественной экономической науки. Денис Мантуров, действующий вице-премьер, тоже говорит, что Евгений Григорьевич внес вклад и осуществил развитие тех направлений, становление экономики осуществилось и так далее. Максим Решетников, глава Минэкономразвития.
Никаких сомнений, больше. Игорь, никаких сомнений. То есть это по большей части люди, занимающие официальные посты. И было бы странно, если бы они на смерть означенного гражданина говорили бы что-нибудь другое. В первую очередь, ну есть же какие-то приличия. Человек умер. В конце концов, ну, давайте выразим соболезнования, да, это абсолютно по-человечески, абсолютно нормально, но пройдет некоторое количество времени, хотелось бы ознакомиться, что ж такого хорошего данный персонаж для нас сделал, это же, знаете, как...
Переход от советской экономики к России,
да, вот в 90-е годы я служил, мы не успевали друг друга хоронить на службе, вот, спасибо большое, да, я все это прекрасно помню, мне интересно, кто конкретно принимал участие в том, что ситуация в стране была вот такая. Мне интересно, и не только мне. Зовите науку, пусть покажут, куда нас вели, зачем нас вели, с каким результатом, и почему для того, чтобы все это начать исправлять, нам понадобилась война. Вот это мне было бы интересно послушать. Ну, а так, что, земля пухом, да.
Да, на такой неоптимистичной ноте, но какие новости, в общем, то и обсуждаем. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, до встречи.
Вам спасибо, счастливо.
«Война и мир».